Тема дня.
Яна Гончарова, журналистка, побывавшая на процессе на апелляции в Верховном суде России по делу украинских националистов Николая Карпюка и Станислава Клыха, уже в нашей студии. Яна, здравствуй.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Известно, что Николай Карпюк и Станислав Клых были осуждены в Грозном за якобы их участие в чеченской войне на стороне непризнанной республики Ичкерия.
И вот... причем Карпюк получил самый большой срок из всех украинских политзаключенных, ну тех, кого мы называем политзаключенными в России.
Более того, Карпюк первый захваченный, исчезнувший украинец, которого позже был найден в России. Это был, наверное, первый политический узник, можно так сказать. И вот состоялась в Верховном суде России, в Москве состоялась апелляция, но чудо не произошло, и приговор остался в силе. Яна Гончарова была на этом процессе. Яна, расскажи сначала, как добиралась туда? Были ли какие-то сложности при пересечении границы? Ну, в общем-то, ты же россиянка, да? Гражданство да. У тебя российское. У тебя не было никаких проблем?
Ну, на самом деле, я каждый раз, когда пересекаю границу, я все время думаю о том, что наверняка что-то будет, но проходит все достаточно спокойно, и ну, особого внимания к себе я не вижу.
Не допрашивали тебя?
Единственный раз, когда меня допрашивали сотрудники ФСБ, когда я приезжала в Ростов на суд по Хизбут-Тахрир. Единственный раз, тогда я разговаривала с сотрудником. Больше нет, у меня не было таких прецедентов.
Потому что у журналистов с украинским гражданством, ну, по крайней мере, вот я помню, когда я ездила, когда мои коллеги, друзья ездили, допрашивали всех на границе, то есть специальная процедура, всех встретили, по одному заводят в отдельную комнатку, и человек, ФСБшник, допрашивает, ну, как допрашивает, да, ведет разговоры.
Расспрашивает,
чей Крым, кто воюет,
нет ли знакомых
в АТО,
не ведут ли с вами антироссийскую пропаганду, да, такие вопросы задавались.
Какие-то были сложности вот в течение этих нескольких дней, пока ты была в Москве?
Ну, сложности были в основном какого-то морального характера. Чувствуешь на себе вот эту атмосферу гнетущую, скажем так. Вот, в основном только это, ну... Нет, наверное, скорее нет.
В суд запустили всех желающих?
Ну, по предварительной регистрации, да, конечно. То есть я заранее
трудно было аккредитоваться?
Не совсем трудно. Единственная трудность была уже непосредственно в суде, когда перед входом столпилось там достаточно большое количество журналистов и долго выдавали там специальные пропуски, досматривали и так далее.
Ну, в общем, ничего сложного, в общем-то,
сверхсложного нет.
Не было. Какая атмосфера была на самом суде?
Ну, это было любопытное такое событие, потому что когда мы приехали изначально, было несколько журналистов, может быть, человек там 20-30, там камер несколько, вот, и была небольшая толпа, и когда все увидели то, что приехала Надежда Савченко на заседание, конечно же, огромное внимание было приковано к ней. Буквально там за ней бегали в туалет, просили дать интервью прямо в туалете. Бегали...
Кто просил дать интервью?
Девочка из Интерфакса подошла, прям вот мы были в туалете. Там, там курилка, да. Такая, Надежда Викторовна, можно, пожалуйста, из Интерфакса дайте, пожалуйста, тут комментарий. Вот, а зачем вы приехали? Надежда просто стояла с огромными глазами и говорила, да ладно.
Яна, а вот твои впечатления, это было все-таки на пользу или скорее во вред все-таки ее приезд? Не отвлекло это внимание, ну, от самих Карпюка и Клыха?
Это вот 50 на 50. Я считаю, что, в общем-то, это было лучше, что она приехала, чем если бы ее не было. Во-первых, на суд, я думаю, с ее подачей, наверное, от Ильи Новикова, на суд приехали парламентарии из послы и консулы из европейских стран. То есть примерно тот же набор, который был у нее на суде в Донецке, был на вот этом вот апелляционном суде. И это, безусловно, хорошо. И несмотря на то, что большая часть внимания была прикована именно к ней, но все равно в контексте говорилось о том, что вот это был апелляционный суд над Карпюком и Клыхом. Ну, то есть я считаю, что ее приезд все-таки был правильно. Ну, и она поддержала ребят, они действительно были рады ее увидеть. Так что все правильно, я считаю.
Я хотел бы вот еще спросить, ну, то есть достаточно подробно ход процесса вот на том же ресурсе «Медиазона» описан был, но и там это звучало, и адвокаты говорили, в том числе вот Илья Новиков, я надеюсь, что мы его чуть позже в нашем эфире еще услышим, что единственный, в общем, плюс процесса, да, единственное достижение – это изменение вот этого частного определения в в адрес адвокатов, который вынес Грозненский суд и который Верховный суд отменил. Но вот мы чуть позже поговорим. А сейчас все-таки насколько были ли хоть какие-то надежды, что приговор будет пересмотрен?
Ну, знаете, такие надежды, ну, по крайней мере, у меня такие надежды бывают всегда. Вот апелляция какие-то, ну, может быть, ну, вдруг какая-то,
ну,
я
то
не
есть,
знаю,
уже
совесть,
десятки на самом деле, ну, как бы судебных процессов, и никогда это не пересматривается.
Да.
Но мы все как.
Ну, как говорится, надежда умирает последней.
Ну, вот я именно вот об атмосфере в зале, вот, вот ждали.
Ну, вы знаете, атмосфера была. Я не могу сказать, что все прям ждали, ну, то есть где-то в глубине души всегда думаешь о том, что, ну, мало ли, ну, вдруг что-то случится и такое произойдет. Причем в этот раз судья Верховного суда принял все, вот все, что подавали адвокаты. Экспертиза Клыха, давайте, хорошо. Доказательства свидетелей, хорошо, давайте, приобщаем.
Да, при том, что они взяли даже те доказательства, которые Грозненский суд не взял.
Да, именно, они взяли все, приобщили, и я так сидела, думала, мало ли.
Взять-то взяли, но, как минимум, не было времени на изучение. Ну, то есть это скорее было такое, вот давайте мы возьмем, а все равно решение у нас готово.
То есть, да, ритуальные какие-то действия, вот, наверное, тоже для картинки и для того, чтобы увидели послы всю демократичность российского суда.
Приняли, мы рассмотрели, ну вот, ну, мы считаем, что все-таки они виновны. Ну, то есть, да.
Кто был еще на процессе? Вот, кроме Надежды Савченко, кто приехал поддержать?
На процессе была Зоя Светова, член ОНК, была родственница Клыха, Зоя Ивановна, как я понимаю, это его крестная тетя, она с ним общалась по видеосвязи. Вот, был консул Украины, который в Москве находится, в общем-то, ну, послы-консулы. Из такой группы поддержки я бы, наверное, больше никого не назвала. Были журналисты, да, украинские журналисты были в том числе. Приезжала Громадский ТВ, были корреспонденты Интера, Роман Цымбалюк был, ну, то есть...
Как вел себя Станислав Клых? Потому что напомню, что Станислав Клых ведет себя достаточно буйно на некоторых заседаниях.
Ну, он время от времени, не всегда,
но он часто кидается на клетки, повисает, там говорит какие-то неразборчивые спичи, рассказывает, поет песни, читает стихи. Что было в этот раз?
Ну, вы знаете, общее впечатление он произвел достаточно хорошее. То есть он вел себя практически адекватно, там несколько раз он комментировал, пока адвокаты зачитывали ходатайство, он что-то говорил, но было не слышно что, ну, то есть отвлекался. Вот. Но все равно, когда он разговаривал, он отвечал на вопросы, в общем-то, логичные ответы давал, но...
Ну, по крайней мере, уже не требовал заменить доку Ицлаева
Марину Дубровину.
На Стаса Михайлова.
Нет,
да.
Не требовал, но периодически видно было, что его мысли как-то вот куда-то уходят в сторону. То есть он вроде бы говорит о чем-то одном, а потом резко перескакивает на какие-то вообще не связанные темы.
Но речь ведь о дополнительной психиатрической экспертизе в этот раз даже не было, уже не заходило, да?
В этот раз, насколько я помню, по ходатайству было такое проведение какой-то экспертизы, но, опять-таки, никакие экспертизы вряд ли будут проводиться.
Ходатайство было, да, но оно не подтверждено. Напомню, что по ходатайству адвокатов была проведена экспертиза, но она была проведена грозненскими врачами, которые не увидели, собственно, в здоровье Станислава Клыха ничего плохого.
Ну, никаких
плохого,
отклонений, да.
Да.
Которые мешали бы правосудию.
Адвокаты, впрочем, написали Ассоциации психиатров России, после чего и прикрепили к этому письму аудиофайлы, видео, как я понимаю, файлы его поведения на суде и наблюдения врачей. И они сказали, что да, нужна экспертиза независимая, но она так и не была проведена. Сейчас мы связываемся с адвокатом Ильей Новиковым. Надеемся, что он вот-вот у нас появится на связи. Ян, расскажи, а как вел себя Карпюк? В каком он тебе показалось было настроение? Какое его было состояние?
Ну, Карпюк, он всегда достаточно так адекватен, он взрослый мужчина, он абсолютно логично все судит. То есть он реагировал спокойно, для них тоже не было неожиданностью, что подтвердили приговор, то есть он отвечал на вопросы, он несколько раз говорил о том, что меня судили без меня, потому что его исключили из процесса, как бы, ну, абсолютно...
И, прости, что перебиваю, вот есть все-таки на связи уже у нас, наконец, Илья Новиков, адвокат, который присоединился к этому процессу после того, как уже завершился процесс Савченко, да? Или раньше все-таки?
А у Карпюка Илья был изначально в процессе, а Клыху присоединился, нет? Угу. Илья, здравствуйте, слышите ли вы нас? Расскажите.
Да, проясните нам вот это.
Вы присоединились к процессу когда?
Я присоединился к процессу в октябре 2014 года, когда ко мне обратилась Елена Карпюк, жена Николая, и тогда задача была его найти.
То есть просто
год...
процесс был не таким громкий, как Савченко.
Где он, Жихлен вообще?
Расскажите, для вас, что самое важное вот из апелляции, которая прошла в Москве?
Ну, глобально это, конечно, пытки, потому что это вопрос самый серьезный. Бывают решения обоснованные, необоснованные, правильные, неправильные, но пытать, вот сейчас вот должно быть табу. И это теперь редкий случай, когда это удалось поймать, нам удалось зафиксировать все следы от них, нам удалось, моим коллегам удалось поднять вот, по срокам, по бумагам момент осмотра, когда Клых первый раз обратился по поводу пыток, показать, что это большой осмотр, там не те даты, что это было нарисовано задним числом. Это все удалось вытащить и озвучить.
Но это, конечно, но это же никак не повлияло все-таки на приговор, ну, на изменение приговора.
Нет, смотрите, надо понимать, что мы имеем дело с системой из той категории дел, вот эти украинские дела, где ни в одном из этих дел, ни в первой инстанции, ни в апелляции, ни дальше, внутри российской судебной системы, ничего к лучшему не поменялось. Такие у нас изначальные условия работы. Мы работаем не на приговор и не на апелляцию, а на то, как наши действия во время процесса, во время апелляции повлияют на то, что будет потом. Такова задача.
Ну, то есть тут надежда теперь на европейское правосудие, да?
С теми европейцами, американцами, которые потом будут разговаривать с Россией на эту тему. Вот это задача.
Угу.
Так мы это и воспринимаем.
Какие еще, вы говорили, еще какие важные произошли, можно отметить процессы за именно это заседание?
То есть там единственный плюс, это вот это определение в адрес самих адвокатов.
Ну, это такое, если хотите, похлопывание по спине со стороны суда, что, дескать, мы понимаем, а претензий к вам не имеем, представление лишения вас статуса отменяем, это касалось двух моих коллег. На меня такого не было подано, просто потому что я мало был в процессе. Не успел так рассердить того судью в Чечне. Но это мало связано с основным сюжетом. По основному сюжету у нас сейчас важно только то, что приговор вступил в силу, и вот с этого момента открывается формальная возможность помилования, потому что россияне все это время занимали такую позицию, что пока не прошло второй инстанции, не прошло апелляции, невозможно говорить ни об обмене, ни о чем другом, потому что еще нет решения суда. Сейчас оно есть. Это единственный такой осязаемый результат.
Осязаемый
результат то, что с этого момента нам стало доступно ЕСПЧ. ЕСПЧ не принимает жалобы, пока не пройдет апелляцию. Сейчас он может нашу жалобу принять.
Илья, готовите ли вы уже иск в ЕСПЧ и прошение о помиловании?
Да, конечно.
А когда будет подано и то, и другое?
Готовим, это само собой, это уже давно идет. Что касается прошения о помиловании, его нет смысла подавать в чистое небо, да? А как только переговорщики, которые занимаются этим делом, скажут, что да, мы договорились, можно...
Что это имеет смысл.
Подать, потому что если подать его с нуля, нам в нем быстро откажут. Формально в следующий раз подать нужно будет только через, по-моему, 2 года. Это совершенно не нужно. Это не то, что мы наивные думаем, что вот каждый такой человек, который просто помилованный, пусть он возьмет и помилует. Те 3 помилования, которые были, это из-за таких банальных циничных договоренностей.
Илья, не можем еще... Да, спасибо. Мы не можем еще не спросить все-таки вот о роли Надежды Савченко. Да, ну, то есть вы непосредственно там и привозили из аэропорта, да, и в аэропорт потом отвозили. А говорилось там о каких-то ее еще других встречах, на которых там рядом какие-то, ну, там...
А где, простите, говорилось?
А, ну, то есть, вот пишут на самом деле и в Фейсбуке, да, и, то есть, о каком-то там... Да, ну, понятно, да, и там разные средства массовой информации, ну, вот типа Life News,
да?
Да,
я вам кратко поясню, что было.
Угу.
Мне за 2 недели до этого процесса, когда мы были в Страсбурге, я по своим делам, Надежда по своим, сказали, Надежда мне сказала, что она хочет приехать. По факту она хочет приехать. И я ее пытался отговорить, и я прекрасно понимал, что раз она мне об этом сказала, то если она поедет и с ней что-то случится, то крайне буду я. Потому что, во-первых, я ее не отговорил, во-вторых, я ее не сопроводил, не защитил. И просто умыть руки, сказать, что я к этой истории не имею отношения, я уже не мог. Поэтому я предложил, раз ты решила ехать, давай я проведу тебя по этому маршруту, сделаем, постараемся сделать так, чтобы тебе не помешали ехать. Первый раз мы ее пытались везти через Белоруссию, по трассе Москва-Минск, она прилетела в Минск, села на машину, поехала, там ее развернули, 3 часа думали, что с ней делать, потому что не было никаких договоренностей, естественно. Все говорят, что были заранее договоренности. Если бы они были, она просто прилетела спокойно в аэропорт и с первой попытки прошла. Пограничники в Смоленской области думали, что с ней делать, в итоге решили, что они ее вернут обратно, что они ее через себя не пропустят, но и не задержат. Такое решение. Я взял билет из Минска, она прилетела в Шереметьево, здесь ее тоже посмотрели где-то минут 40, в итоге выпустили, потому что формальных оснований не пустить ее нет. Ее нет в черном списке, ее нет в списке осужденных иностранцев, потому что помилование и все. Оно аннулирует все последствия. Она приехала напрямую в суд с аэропортом, такси, присутствовала там. Единственное, что она делала, она в суде никак не участвовала. Она в перерыве вышла и помахала ребятам в камеру. Карпюк-Лухи увидели, помахали ей, сказали спасибо, молодец, Надя, что приехала. Все, после этого мы уехали сюда, я отвез ее в посольство. Вечером мы поужинали, я отвез ее в аэропорт. Те, кто пытаются представить это как какую-то операцию, что там еще были переговоры, встречи, ребята, это фантазия.
Илья, а почему вы...
Они не знают.
Почему вы говорите, изначально были против?
Ну, потому что это сейчас задним числом, когда мы знаем ответ из конца учебника, мы понимаем, что с ней ничего не случилось. Вот представьте, что вас спрашивают, как вы думаете, вот если Савченко сейчас приедет в Москву, не будет что-нибудь или не будет? Вот вас спрашивают об этом неделю назад, какой был ваш ответ?
Ну, мне казалось, конечно, не избежать как минимум задержания на границе, сложности или там каких-либо провокаций или ее
ну,
каких-либо...
Вам так казалось, но вы за это не несете ответственности, а я несу по той причине, по которой я сказал. Поэтому я, конечно, был против. Хорошо, что обошлось. Я надеюсь, что второй раз она уже не поедет или поедет как-то более официально, если будет какая-нибудь делегация. Вот так, потому что вот эта контрабанда, это, конечно, авантюра полная.
Но вы...
Понимаете, те, кто не верит в то, что здравый человек на такое пойдет. Там, надеюсь, к счастью, не настолько, или к несчастью, не настолько здравый человек, чтобы принимать во внимание такие вещи.
Но вы, в принципе, вот согласны, Яна... Журналистка Яна Гончарова, которая у нас в студии, она вот говорила о том, что все-таки ну, итог скорее положительный. Вы согласны, что это привлекло внимание к делу Николая и Стаса, и это
да,
поможет?
Ну, надо понимать, те, кто говорит, что там присутствие Надежды затмело фигуру самих Крюка и Клыха, в России эти фигуры и так никому не известны. В Европе эти фигуры нам удалось привлечь какое-то количество внимания со стороны европейцев только за счет фамилии Яценюк. Мы говорим, что вот это дело не Карпюка, это дело Яценюка, посмотрите. Это они понимают. Визит Савченко сам по себе стал поводом, и понятно, что просто в силу естественных процессов об этой истории начнут забывать уже через месяц, через два, и это будет одна из тех зацепок, которые нам позволят просто напоминать людям о том, что это вообще за история.
Спасибо.
Я надеюсь, что как раз в Украине к самим фамилиям Крупюка и Клыха будет достаточно внимания, которое они заслуживают, что эта история не забудется, не сотрется, потому что...
Ну, в Украине и так его больше. Да, спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас на прямой телефонной связи был Илья Новиков, адвокат Николая Карпюка и Станислава Клыха. И мы продолжаем разговор с Яной Гончаровой.
Вот я, кстати, все-таки хочу откомментить и сказать свое личное мнение человека, который как тоже следил за этим процессом, что все-таки мне кажется, что это все-таки отвлекло от сути процесса над Карпюком и Клыхом. Вот Яна на аргумент о том, что были консулы и послы других стран, да, вот возможно, но я не думаю, что их бы не было, если бы их попросили и не было бы Савченко. Потому что так, по сути, ну, то есть все больше говорили в Украине.
В общем,
да, да. Ну, да. Это размышление на тему, безусловно.
А я вот хотел все-таки Яну спросить, вот упомянутое как раз в конце разговора Новиковым, вот этот аспект с Яценюком. Я в нескольких источниках, ну, комментариях журналистских читал такое, что, ну, не могло быть иного, собственно говоря, решения, потому что вот России нужно оправдываться за вот эту историю с Яценюком, и говорят, опять же, это неподтвержденные данные, что в день суда Александр Бастрыкин, да, приезжал в 9 часов утра в суд, и при том, что от всех вот требуют там аккредитации и так далее, он свободно прошел, с кем-то там общался. Вы знаете что-то об этом?
Про Яценюка, про Бастрыкина я читала, да, что он приезжал, но...
Все почитали сегодня Маши Томак, Марии Томак утром в Фейсбук, да, она об этом написала.
Ну, она там тоже со ссылками, на определенные источники, на адвокатов, кстати говоря.
Да, я понятия не имею насчет Бастрыкина, но не исключаю такой возможности, все может быть.
Ну, это его интервью было, да, скандальное в российской газете, в котором он привязал вот дело Карпюка и Клыха к Яценюку.
Понимаете, важно
понимать. Мы ведь воспринимали это просто как анекдот. Да. А теперь как-то вот, ну, России приходится...
Важно понимать, что это вот в Украине знают то, что это дело Яценюка. Вот Илья говорит о том, что в Европу они подают именно вот с этим контекстом. В России, я уверена, что сейчас спроси хоть кого, кто такой Клых, кто такой Карпюк, и знаете ли вы о связи Яценюка с их делом, никто и не вспомнит. Ни про Клыха, ни про Карпюка, ни про то, что когда-то там был Яценюк. То есть в России об этом не говорят, и это не важно. Но на международной арене, да, возможно, это как бы важный фактор говорить про это.
Напомню нашим слушателям просто, что неожиданно в деле Карпюка и Клыха появился Яценюк, Ярош, еще Тягнибок.
Оба брата Тягнибоки.
Брата Тягнибока, Саша Белый и так далее. Точнее, да, скорее на
в деле появились Карпюк и Клых.
Да, в деле вот украинских политиков появился Карпюк и Клых после свидетельств осужденного гражданина Малафеева, который с рядом неизлечимых заболеваний сидел уже много-много лет в тюрьме в российской, и вдруг вот он заявил о том, что ах да, я вспомнил, что я лично воевала, еще со мной воевали Тягнибок и Яценюк, а потом уже Карпюк, Клых и так
когда
далее.
Когда уже арестовали Карпюка и Клыха, он
да,
вспомнил вдруг.
Да, да. Перед заседанием суда Илья Новиков обратился к Арсению Яценюку с просьбой все-таки не отшутиться о том, что его не было в Грозном в то время, напомню, это конец 94-го, начало 95-го, а выступить с заявлением по этому поводу. Арсений Яценюк написал слова поддержки в своем Фейсбуке. Честно, я не увидела прямого заявления, что нет, меня не было, я свидетельствую и так далее. Были ли озвучены его какие-то позиции на этом суде? Арсения Петровича, я имею в виду.
Нет, я не помню.
Не вспоминалось вообще никак, то есть это все осталось в фейсбучном мире.
Насколько я помню, да, возможно, где-то оно прошло мимо меня, но я не помню никаких особых.
Да, ну, и собственно говоря, вот тут еще хотя бы приблизительно, вот твои личные ощущения, перспективы.
Ну, на самом деле оптимизма у меня уже нет примерно полгода насчет вообще.
Ну, видишь, ты же надеялась все-таки, что вдруг апелляция будет чудом, да.
Да, это надежда на какое-то нереальное чудо. Я имею в виду какие-то оптимизм в плане того, что вот сейчас произойдет какой-то обмен, какие-то договоренности и все остальное. Вот после освобождения Савченко, Солошенко и Афанасьева были какие-то мысли, что возможно, вот сейчас пойдет, какой-то коридор откроется. Сейчас у меня нет пока оптимизма в этом плане. Но я надеюсь, что в этом деле, учитывая то, что было привлечено большое внимание со стороны Европы, возможно, в этом деле хоть какой-то процесс будет, учитывая тяжелое состояние Клыха, который действительно требует реабилитации, требует медикаментозного лечения, серьезного, или ну, просто человек будет потерян для мира. И, ну, возможно, как бы, если Европа как-то обратит внимание на вот этот конкретный кейс.
На самом деле, мне кажется, скажем, вот на дело Сенцова много внимания обращали, ну, и те же дипломаты поначалу, а все равно это ведь никак не помогло.
Да, это никак не помогло. Поэтому я говорю, у меня нет оптимизма уже очень давно. Я считаю, что тут надо говорить о каком-то более активном и массовом, массовой атаке на власть России и все остальное, говорить о каком-то едином списке, чтобы это не было какими-то точечными вытягиваниями, а говорить обо всех сразу. Иначе это просто все зашорится.
Нам остается ждать, собственно, решения переговорщиков, которые найдут, возможно, пути для обмена, и тогда будет подано, вот по словам Ильи Новикова, прошение о помиловании. Ну и, как мы услышали от него, уже готовится давно иск в ЕСПЧ. Надеемся, что Европейский суд по правам человека рассмотрит и это дело в том числе.
Благодарим Яну Гончарову, журналистку, впечатлениями о поездке в Москву на дело Карпюка и Клыха она делилась с нами.